Глава 37. Через 3 дня я получил от Диккенса приятное послание. Он благодарил меня за письмо, косвенно давал понять, что принимает мои извинения, и приглашал в Гэтсхилл Плейс. А также любезно высказывал предположение, что, возможно, мне захочется навестить брата, ибо состояние здоровья все еще не позволяет Чарли возвратиться в Лондон. Я принял приглашение и отправился в Гэтсхилл безотлагательно. Все сложилось удачнейшим образом, ведь я в любом случае нынче вечером собирался наведаться к известковой яме на Рочестерском кладбище. Кейти Диккенс встретил меня на передней лужайке, как несколькими годами ранее. День стоял теплый, но дул ласковый ветерок, приносивший благотворные запахи с окрестных полей. Ухоженные кусты, деревья и красные герани слабо трепетали в легких порывах ветра, как и длинное кисейное платье Кейти. Волосы у нее были подхвачены заколками над ушами, но распущены сзади. Непривычная прическа очень ей шла.
«Чарльз сейчас спит», — сказала Кейти. «Он всю ночь промучился ужасными болями. Я знаю, вам хочется повидаться с ним, но мне кажется, его лучше не беспокоить».
Я понял, что она говорит о моем брате, а не о своем отце, и кивнул. «Мне придется уехать еще до ужина, но, возможно, Чарли проснется к тому времени».
«Возможно», — сказала Кейти, но с явным сомнением на лице. Она просунула руку мне под локоть. «Отец работает в шале. Я провожу вас через тоннель».
Я удивленно вскинул брови. «Работает в шале?» У меня создалось впечатление, что он сейчас ничего не пишет.
«Он и не пишет, Уилки. Он репетирует свой новый ужасный чтецкий номер с убийством».
«А, мы неторопливо пересекли тщательно подстриженную лужайку и спустились в тоннель. Как обычно, летом прохладный воздух в длинном темном тоннеле приносил облегчение от влажной жары наверху.
«Уилки, вы когда-нибудь задумывались, прав ли мой отец?»
«Нет», — пронеслось у меня в уме, — «никогда». Вслух же я спросил: «В каком отношении, дорогая?»
«В отношении вашего брата».
Я почувствовал легкую тревогу. «В смысле, насчет серьезности его заболевания?»
«Насчет всего».
У меня в голове не укладывалось, что она задает такой вопрос мне. Слухи, что Кейт и Чарли так и не осуществили брачные отношения, по-прежнему имели хождение и подогревались злобными высказываниями Чарльза Диккенса. Если верить клеветническим измышлениям последнего, мой брат являлся либо тайным садомитом, либо импотентом, либо и тем, и другим одновременно. Разумеется, расспрашивать о подобных вещах никак не годилось. Я похлопал свою спутницу по руке. «Вашему отцу больше всего на свете не хотелось расставаться с вами, Кейти. Он всегда любил вас сильнее всех прочих своих детей. Любой ваш поклонник или муж навлек бы на себя его гнев».
«Да, это так», — согласилась Кейти. Скромность не входила в число ее достоинств. «Но мы с Чарли проводим столько времени здесь, в Гэтсхилл Плейс, что мне почти кажется, будто я никогда не покидала отчий дом».
На это мне было нечего сказать, тем более что все знали. Именно она решила жить здесь, когда Чарли плохо себя чувствует, а теперь он чувствовал себя плохо практически постоянно.
«Вы когда-нибудь задумывались, Уилки, как все сложилось бы, если бы я вышла замуж за вас, а не за вашего брата?»
Я чуть не остановился. Сердце мое, уже возбужденное полуденной дозой лауданума, бешено заколотилось. В свое время я подумывал о том, чтобы приударить за молодой Кейт Диккенс. Когда происходило то, что все, кроме семейства Диккенс, полагали обычным разводом, ужасный и необратимый разрыв всяких отношений, успешно осуществленный Чарльзом Диккенсом, отправившим свою жену Кэтрин в пожизненную ссылку. Так вот,
Тогда юная Кейт тяжелее всех прочих детей переживала внезапный распад единой общности, которую она считала образцовой английской семьей. В ту сметенную, сумбурную пору ей было 18. Она вышла замуж за моего брата в 20-летнем возрасте, и, признаться, я по-прежнему находил ее привлекательной в некоем неподдающемся определению смысле. Даже сейчас я чувствовал, что она, в отличие от своей сестры Мэйми, никогда не расплывется и не обабится, как ее мать. Но прежде чем я успел хотя бы проанализировать свой интерес к Кейти, она влюбилась в нашего с Диккенсом общего друга Перси Фицджеральда, или, по крайней мере, увлеклась им. Когда Фицджеральд довольно холодно отверг ее девичьи заигрывания, Кейт внезапно перевела внимание на моего брата Чарльза, тогда иллюстрировавшего произведения Диккенса и часто бывавшего в Гэтсхилле. Возможно, дорогой читатель, я уже упоминал прежде, что романтический интерес, проявленный Кейти к моему брату, премного изумил нас всех. Чарли тогда совсем недавно стал жить отдельно от нашей матери, и он в жизни не выказывал сколько-либо серьезного интереса к представительницам прекрасного пола. А теперь вдруг это. Там, в темном уединенном тоннеле, от моего понимания не ускользнуло, что Кейти наверняка знает, хотя бы от своего любящего посплетничать отца, что я выпроводил Кэролайн Гэй из своего дома и ныне являюсь, в их разумении, состоятельным и довольно известным холостяком, одиноко проживающим со своими слугами и племянницей Кэрри. Я улыбнулся, давая Кейти понять, что оценил шутку, и сказал: «Уверен, это был бы в высшей степени забавный союз, дорогая моя. С вашей несгибаемой волей и моим ослиным упрямством наши ссоры стали бы легендарными». Кейти не улыбнулась в ответ. Мы уже подошли почти к самому выходу из тоннеля, когда она остановилась и пристально взглянула на меня.
«Мне иногда кажется, что все мы сошлись не с теми людьми. Мои отец и мать, Чарльз и я, вы и... ну, наверное, все до единого, кроме Перси Фицджеральда с этой его жеманницей».
«Еще Уильям и Чарльз Макриди», — подхватил я веселым шутливым тоном. «Мы не должны забывать о второй жене нашего престарелого трагика. Похоже, этот брак поистине был заключен на небесах».
Кейти рассмеялась. «Единственная Кейт, обретшая счастье», — промолвила она, взяла меня за руку, вывела на свет дня и отпустила.
«Милейший Уилки, ах, какой же вы молодец, что приехали!» — вскричал Диккенс, когда я вошел в просторную комнату на втором этаже шале.
Он вскочил на ноги, быстро обогнул свой незатейливый стол и обеими руками стиснул мою руку. Я внутренне сжался, с ужасом ожидая дружеского объятия. Он держался так, словно никакой размолвки между нами за ужином в ресторации Верия месяц с лишним назад и в помине не было. В летнем кабинете неподражаемого было по обыкновению приятно находиться, особенно сейчас, когда легкий ветерок, летящий от далекого моря, шелестел ветвями двух могучих кедров за распахнутыми окнами. Диккенс поставил с другой стороны письменного стола еще одно кресло, плетеное, с выгнутой спинкой, и сейчас, возвращаясь к своему удобному, массивному рабочему креслу, жестом пригласил меня сесть. Он повел перед собой рукой, указывая на шкатулки и графин на столе.
«Сигару? Воды со льдом?»
«Нет, благодарю вас, Чарльз».
«Просто нет слов, как я рад, что все забыто и прощено», — сердечно сказал он, не уточняя, кому именно пришлось забывать и прощать.
«Полностью разделяю ваши чувства». Я взглянул на стопки страниц на столе. Заметив мой взгляд, Диккенс протянул мне несколько из них. «Я такое уже не раз видел». Он вырывал страницы из какой-нибудь своей книги, в данном случае из Оливера Твиста, наклеивал на жесткий картон и вносил в текст многочисленные исправления, дополнения, вставки и заметки на полях. Потом он отсылал это все в типографию, где печатали окончательный вариант, крупным шрифтом с тройным междустрочным интервалом, с широкими полями, оставленными для последующих ремарок и пометок. Сейчас я держал в руках текст, который он готовил для следующей своей концертной программы. Диккенс внес в него довольно интересные исправления, превращавшие в роман, предназначенный для чтения, в инсценировку, предназначенную для слушания. Но внимание мое привлекли сценические ремарки, беглым почерком написанные на полях. Наклоняет голову, вскидывает руку, дрожит, оглядывается в ужасе. Сейчас свершится убийство. А на следующей, наклеенной на картонку странице, он дважды бьет по запрокинутому лицу, которого почти касается своим лицом. Хватает тяжелую дубинку и ударом сбивает ее с ног. Лужа крови блестит, дрожит в солнечных лучах. Безжизненное тело, и как много крови! Даже лапы у пса в крови. Вышибает ему мозги. Я растерянно моргнул. Вышибает ему мозги. Я совсем забыл, что Сайкс убил не только Нэнси, но и пса. В разных местах на полях по меньшей мере 5 раз повторялись слова «запредельный ужас». Я положил страницы обратно на стол и улыбнулся. «Ваше убийство, наконец-то?»
«Да, наконец-то», — кивнул Диккенс.
«А я-то, Чарльз, наивно считал автором сенсационных романов себя».
«Это убийство призвано не просто потрясти чувства, дорогой Уилки. Я хочу, чтобы у зрителей, которые посетят мои последние прощальные публичные чтения, осталось впечатление чего-то исступленно неистового и трагического, чего-то достигнутого простыми средствами, но вызывающего бурю эмоций».
«Понимаю», — сказал я. На самом деле я понимал, что Диккенс намерен грубо шокировать свою впечатлительную публику. «Значит, эта серия выступлений действительно станет последней?»
«Хм», — промычал неподражаемый. «На этом настаивает наш друг Бёрд. На этом настаивают лондонские и парижские врачи. На этом настаивает даже Уиллс, хотя он и так никогда не приветствовал мои публичные чтения».
«Ну, нашего дорогого Уиллса можно не принимать в расчет, Чарльз. В настоящее время он склонен к пессимизму из-за постоянного хлопания дверей у него в черепе». Диккенс хихикнул, но потом промолвил.
«Увы, бедный Уиллс. Я знал его, Горацио».
«Надо же, на охоте», — сказал я с напускной печалью. Словно услышав сигнальную реплику, по Грейвсенд-роуд прогорцевал всадник в красном охотничьем сюртуке, белых бриджах и начищенных до блеска высоких сапогах, ладно сидящий на сером в яблоко горячем жеребце, грызущему дела. Сразу следом за сим благородным господином прогрохотала телега, полная навоза. Мы с Диккенсом переглянулись и одновременно расхохотались, как в старые добрые времена. Если не считать того обстоятельства, что сейчас я желал его смерти. Когда мы отсмеялись, Диккенс сказал:
«Я тут поразмыслил получше над вашим лунным камнем, Уилки».
Я весь напрягся, но выдавил слабую улыбку. Диккенс выставил вперед ладони.
«Нет-нет, друг мой, с полным восхищением и профессиональным уважением».
Я продолжал натужно улыбаться.
«Наверное, вы сами этого не осознаете, Уилки, но, возможно, данным сенсационным романом вы положили начало совершенно новому литературному жанру».
«Конечно, я осознаю это», — холодно произнес я, понятия не имея, о чем он говорит. Казалось, Диккенс меня не услышал.
«Роман, весь сюжет которого вращается вокруг одной единственной тайны, с поставленным в центр повествования интересным объемным персонажем, сыщиком, причем скорее сыщиком частным, нежели отставным полицейским. с развитием всех прочих персонажей и достоверным описанием даже самых мелких событий повседневной жизни, вызванных прямыми и побочными последствиями преступления, служащего пружиной главной сюжетной линии. Знаете, это новое слово в литературе.
Я скромно кивнул.
«Я решил и сам забабахать нечто подобное», — сказал Диккенс, употребив одно из самых дурацких американских выражений, подхваченных во время последнего турне по Штатам.
В тот момент я ненавидел его лютой ненавистью.
«Вы уже придумали название для своего будущего романа?» — услышал я свой голос, звучащий вполне нормально.
Диккенс улыбнулся.
«Я склоняюсь к какому-нибудь незамысловатому названию, дорогой Уилки. Ну, например, «Тайна Эдмунда Диккенсона».»
Признаться, я вздрогнул. «А, так значит, до вас дошли какие-то сведения о молодом Эдмунде?»
«Вовсе нет. Но ваши прошлогодние расспросы о нем навели меня на мысль, что бесследное и с виду беспричинное исчезновение некоего молодого человека может послужить завязкой интереснейшего запутанного сюжета, если в нем имеет место убийство».
Сердце у меня бешено заколотилось, и я пожалел, что не могу сейчас отхлебнуть из фляжки с лауданумом, лежащий у меня в нагрудном кармане сюртука.
«А вы полагаете, что молодой Эдмунд Диккенсон был убит?» — спросил я.
Я вспомнил Диккенсона с обритой головой, острыми зубами и фанатично горящими глазами, облаченного в балахон с капюшоном и нараспев повторяющего странные слова в ходе ритуала, когда Друд внедрял скарабея в мое нутро. При одном этом воспоминании скарабей зашевелился, завозился в задней части моего мозга.
«Ни в коем случае», — рассмеялся Диккенс. «У меня есть все основания верить молодому Эдмунду, который сказал, что собирается забрать из банка все свои деньги и отправиться путешествовать по свету. Возможно, в конечном счете поселиться в Австралии. И, конечно же, я изменю имя главного героя и название романа. Я просто хотел дать вам представление об общем замысле произведения».
«Интересно», — солгал я.
«И еще месмеризм».
Диккенс улыбнулся, складывая ладони домиком и откидываясь на спинку кресла.
«А что насчет него, Чарльз?»
«Я знаю, вы интересуетесь данным явлением, Уилки. Интересуетесь почти так же давно, как я, хотя, в отличие от меня, никогда месмеризм не практиковали. Вы исподволь ввели месмеризм в свой лунный камень, правда, скорее в виде метафоры, нежели реального явления, но не сумели правильно им распорядиться».
«То есть?»
«Разгадка вашей так называемой тайны», — сказал Диккенс обычным своим снисходительным менторским тоном, всегда приводившим меня в страшное раздражение. «Ваш мистер Франклин Блэк похищает алмаз в своем опиумном сне наяву, но не знает, что он совершил кражу».
«Как я уже говорил», — холодно промолвил я, — «такое вполне возможно. Я самолично исследовал подобные состояния», и Диккенс небрежно отмахнулся от моих слов.
«Дорогой Уилки, пытливый читатель, а, возможно, любой читатель, спросит, почему вообще Франклин Блэк похищает алмаз своей возлюбленной?»
«Ответ очевиден, Чарльз. Он боится, что кто-нибудь может украсть камень, и потому под снотворным воздействием опиума, принятого без собственного ведома, он встает во сне и похищает камень». Я услышал неуверенные нотки в своем голосе. Диккенс улыбнулся.
«Вот именно. Это вызывает сомнения и нарушает достоверность повествования. Но если бы один из ваших персонажей загипнотизировал Франклина Блэка и приказал ему украсть алмаз, а вдобавок кто-нибудь шутки ради подмешал бы опиум в его вино, Хотя я бы сделал как месмерическое влияние, так и применение опиума не случайными, а умышленными, предусмотренными преступным планом. Ну, тогда все стало бы на свои места, разве не так, друг мой?
Я ненадолго задумался. Вносить изменения было уже слишком поздно. Последний выпуск романа уже появился и в «Круглом годе», и в американском журнале издательского дома «Harper & Brothers», а в типографии «Тинсли» уже лежали экземпляры подарочного трехтомного издания в кожаном переплете, предназначенные для Диккенса и прочих моих друзей.
«Но я все же утверждаю, что такой вариант противоречит природе месмеризма, Чарльз. Как нам обоим известно, профессор Эллиотсон и остальные специалисты считают, что под воздействием магнетизма человек никогда не совершит поступков, каких не смог бы совершить в полном сознании».
Диккенс кивнул.
«Да, но Эллиотсон показал, и я показал, что в состоянии месмерического транса человек зачастую изменяет свое поведение на продолжительные периоды времени, коли ему внушили некие представления, не соответствующие истине».
Я не понял, что он имеет в виду, о чем и сказал.
«Женщина никогда не вынесет своего грудного ребенка из дома среди ночи», — продолжал Диккенс. «Но если вы ее загипнотизируете и скажете, что дом горит, или загорится, положим, в 9 часов вечера, то она либо сразу в состоянии месмерического транса, либо позже, под воздействием внушенных представлений, схватит свое дитя и выбежит на улицу, даже не увидев никакого огня. Таким образом, ваши индусы в лунном камне могли бы загипнотизировать Франклина Блэка, когда он встретился с ними на территории поместья. А тогда ваш докучливый доктор, мистер Санди?»
«Мистер Канди», — уточнил я.
«Мистер Канди тайно опоил бы бедного Франклина Блэка лауданумом в соответствии с неким преступным планом, а не просто ради злой шутки, за которую его следовало бы упечь в тюрьму».
«Вы хотите сказать, что славный старый мистер Канди тоже находился под месмерическим влиянием индусов?» — спросил я. Внезапно я увидел, что при таком варианте замечательно увязываются все концы, так и не увязанные мной в романе.
«Это было бы изящным ходом», — сказал Диккенс, по-прежнему улыбаясь. «Или, возможно, ваш мерзкий наркоман Эзра Дженнингс являлся участником заговора с целью похищения Кохинора?»
«Лунного камня», — машинально поправил я. «Но мой Эзра Дженнингс — персонаж в своем роде героический. Именно он объясняет тайну кражи, а потом воссоздает картину преступления в йоркширском доме тетушки Франклина Блэка».
«Эпизод с воссозданием хода событий чрезвычайно удобен для развязки вашего романа», — спокойно промолвил Диккенс. «Но может вызвать у читателя еще серьезнейшие сомнения, чем любой другой момент повествования».
«Почему же?»
«Да потому что в точности воссоздать все обстоятельства первой ночи, ночи похищения алмаза, они не смогли бы при всем желании милейшей Уилки. Невозможность соблюсти одно существенное условие исключила бы всякие шансы, что хождение во сне с последующей кражей повторится».
«О каком условии вы говорите?» — спросил я.
«Во время вашего так называемого эксперимента мистер Франклин Блэк знает, что он одурманен наркотиком. Он знает, что Дженнингс считает именно его похитителем алмаза. Он знает последовательность событий, которые имели место ранее и должны повториться. Одно это напрочь исключило бы всякую вероятность, что та же самая доза опиума Дженнингс развел в вине большее количество препарата, чем использовал мистер Канди», — перебил я. «Не имеет значения», — сказал Диккенс, вновь отметая мое возражение небрежным взмахом руки, каковой жест приводил меня в бешенство. «Суть в том, что само воссоздание событий невозможно. и ваш мистер Эзра Дженнингс, предположительный садомит и заядлый опиоман, с его отвратительными восторгами по поводу исповеди англичанина, употреблявшего опиум, де Куинси. В качестве положительного героя смотрится очень неубедительно. А Франклин Блэк у вас производит впечатление идиота. Но если бы вы разумно распорядились индусами и ввели в повествование месмеризм как часть преступного плана, а применение опиума сделали скорее средством для достижения цели, нежели чистой случайностью.
Диккенс умолк, не закончив фразы. «Мне было нечего сказать. По дороге внизу, вне поля видимости, прогрохотал тяжело груженный фургон, судя по стуку копыт, запряженный четверкой рослых лошадей».
«Но ваш сыщик, сержант Каф, поистине великолепен», — неожиданно сказал Диккенс. «Именно он вдохновил меня на мысль самому написать роман, где фигурирует некая тайна, и в центре событий находится равно умный и проницательный герой. Каф у вас получился превосходно. Это худощавое телосложение, этот холодный пронзительный взгляд, этот почти нечеловеческий острый ум».
«Спасибо, Чарльз», — тихо промолвил я.
«Если б только вы распорядились им правильно».
«Прошу прощения».
«Вы блестяще изображаете Каффа, блестяще вводите в повествование, и он действует блестяще. До момента, когда вдруг сбивается со следа, исчезает со сцены на целую вечность, строит неверные гипотезы, несмотря на множество фактов, противоречащих его выводам, а потом и вовсе уезжает в Брайтон разводить пчел».
«В Доркинг разводить розы», — поправил я, испытывая странное дежавю.
«Ну да, конечно. Но сам персонаж, сама идея поместить в центр романа скорее частного сыщика, нежели полицейского, вызывает восхищение. Полагаю, читатели остались бы в совершенном восторге от такого непревзойденного мастера дедукции, как ваш худой, властный сержант Каф, эксцентричный и совершенно бесстрастный, если бы вы чуть подробнее обрисовали его характер и обстоятельства его жизни. Интересно, удастся ли мне создать подобный персонаж в моей «Тайне Эдмунда Диккенсона»? Соберись я когда-нибудь написать такой роман».
«Вы можете воскресить вашего инспектора Бакета из «Холодного дома», — угрюмо сказал я. «Он пользовался чрезвычайной популярностью. Помнится, изображение Бакета печаталось на табачных картах».
«Было дело», — хихикнул Диккенс. «Он, наверное, самый популярный герой «Холодного дома», и мне, признаюсь, очень нравятся все сцены с ним. Но инспектор Бакет — человек от мира сего и в мире сем живущий. В нем нет тайны, нет необъяснимой привлекательности вашего худого, холодного, отчужденного от всех и вся сержанта Каффа. Помимо всего прочего, поскольку прототип Бакета, инспектор Чарльз Фредерик Филд, приказал долго жить, мне следует приличия ради похоронить и персонажа, с него списанного».
Я не мог произнести ни слова, казалось, целую вечность. Я приложил все усилия к тому, чтобы восстановить пресекшееся дыхание и не выдать выражением лица всех чувств и мыслей, нахлынувших на меня. После долгой паузы я, наконец, спросил, по возможности, спокойным тоном. «Инспектор Филд умер?»
«О, да. Умер минувшей зимой, когда я находился в Америке. Джорджина увидела некролог в «Таймс» и вырезала для меня, справедливо предполагая, что мне захочется присовокупить заметку к своим архивам».
«Я ничего об этом не слышал», — с усилием проговорил я. «А вы часом не помните дату его смерти?»
«Прекрасно помню», — сказал Диккенс. «19 января. Двое моих сыновей, Фрэнк и Генри, родились 15 января, как вам известно, потому-то я и запомнил дату кончины Филда».
«Просто поразительно. Не знаю, относилось ли мое замечание к превосходной памяти Диккенса или к факту смерти инспектора Филда».
«А в «Некрологе Таймс» говорилось, как он умер?»
«Дома, в собственной постели, от тяжелого недуга, насколько я понял», — ответил Диккенс.
Разговор про инспектора явно ему наскучил.
19 января, то есть на следующий день или на следующую ночь после нашей вылазки в подземный город. Я оставался в беспамятстве до 22 января и потом еще несколько недель был не в состоянии читать газеты. Ничего удивительного, что я не видел некролога. Ничего удивительного, что в последующие месяцы я ни разу не вошел в сообщение с людьми Филда. Несомненно, частное сыскное бюро инспектора закрылось, и все агенты разбежались в поисках другой работы. Если только Диккенс не лжет. Я вспомнил свое прошлогоднее прозрение, когда я вдруг понял, что Диккенс, Друда и инспектор Филд ведут некую затейливую трехстороннюю игру, где я оказался пешкой в самой гуще схватки. Может, Диккенс лжет насчет смерти Филда из каких-то своих тактических соображений? Нет. Вряд ли. Мне не составило бы особого труда проверить через своих знакомых в «Таймс», соответствует ли действительности напечатанный там некролог. А если смерть действительно имела место, значит, где-то непременно должна быть могила бедного старого Чарльза Фредерика Филда. Это тоже легко проверить. На какой-то безумный миг я подумал, не имеет ли здесь места некий хитрый тактический ход самого инспектора Филда, инсценировавшего свою смерть с целью обезопасить себя от приспешников Друда. Но я почти сразу потряс головой, решительно отметая данное предположение, которое казалось слишком натянутым даже в свете событий, произошедших в течение последних 3 лет.
«Вам не здоровится, дорогой Уилки? Вы вдруг страшно побледнели».
«А, просто проклятая подагра донимает», — сказал я. Мы оба поднялись на ноги.
«Вы останетесь на ужин? Ваш брат по нездоровью не выходит к общему столу, но, возможно, сегодня, когда вы здесь...»
Я взглянул на свои часы. «В другой раз, Чарльз. Мне надо вернуться в город. Кэролайн готовит для нас какой-то особый ужин, а потом мы идем в театр».
«Кэролайн!» — изумленно воскликнул Диккенс. «Так она вернулась?»
Я помотал головой, улыбнулся и постучал себя пальцем по лбу. «Я хотел сказать Кэрри». Здесь я тоже солгал. Кэрри на всю неделю осталась в доме, где служила гувернанткой.
«Ну ладно, как-нибудь в другой раз, в ближайшем будущем», — сказал Диккенс.
Вместе со мной он спустился вниз по лестнице, вышел из шале и проследовал через туннель.
«Я прикажу кому-нибудь из слуг довести вас до станции», — сказал он.
«Спасибо, Чарльз».
«Я рад, что вы наведались в Гэтсхилл, друг мой».
«Я тоже рад, Чарльз. Визит оказался в высшей степени познавательным». Я поехал не сразу в Лондон. На станции я подождал, когда запряженная пони-коляска со слугой Диккенса скроется из виду, а потом сел на поезд до Рочестера. Бренди я с собой не привез, а потому дождался, когда погост полностью опустеет, на земле уже лежали длинные вечерние тени от надгробных памятников, и затем быстро прошел к известковой яме. На поверхности густой серой жижи я не обнаружил никаких признаков мертвого щенка. Немного пошарив в траве, я отыскал ветку, которой пользовался в прошлый раз. Через 3-4 минуты мне удалось подцепить и подтянуть поближе останки, главным образом череп с зубами, скелетные кости и хрящи, но также несколько клочьев шерсти и лоскутов шкуры. Вытащить все это на поверхность с помощью ветки оказалось делом трудным.
«Дреддлс думает, мистеру Билли Уилки Коллинзу нужна вот эта штуковина»,
— раздался голос прямо у меня за спиной. Я вздрогнул так сильно, что едва не свалился в известковую яму. Дреддлс удержал меня, подхватив под локоть твердый, как камень, рукой. В другой руке он сжимал усеянный шипами железный прут длиной футов 6, то ли часть соборной ограды, то ли элемент декора со шпиля, то ли громоотвод с одной из башенок. Дреддлс протянул мне прут.
«Этим вам будет сподручней, сэр».
«Спасибо», — промямлил я. Действительно, длинный металлический прут, да еще с шипами, пришелся очень кстати. Я перевернул скелет щенка, решил, что более крупному телу потребуется пролежать в гашеной извести 5 или 6 дней, и снова утопил останки крохотного существа в густой жиже. На секунду я представил себя неким зловещим поваром, помешивающим бульон, и с трудом подавил истерический смешок. Я отдал железный прут Дреддлсу и повторил. «Спасибо».
«Да не за что. Для Дреддлса одно удовольствие — услужить джентльмену», —
просипел грязный каменотес. Даже сейчас, прохладным вечером, лицо у него было таким же красным, как несколько дней назад, когда он орудовал молотком и зубилом в самую жару. «Я забыл привезти бренди сегодня», — с улыбкой сказал я, «но любезно прошу вас пропустить несколько стаканчиков за мой счет в 2-пенсовых номерах, когда в следующий раз туда заглянете». Я вручил Дреддлсу 5 шиллингов. Он подкинул монеты на темные от въевшейся каменной пыли мозолистой ладони и широко ухмыльнулся. Я насчитал у него 4 зуба.
«Спасибочки вам, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Дреддлс всенепременно выпьет за ваше здоровье».
«Замечательно». Я кивнул, приятно улыбаясь. «Ну-с, мне пора».
«Мистер Че Диккенс, знаменитый писатель, тоже пользовался этой железякой, когда приезжал сюда год назад», — сообщил Дреддлс.
Я резко повернулся. От едких испарений, поднимавшихся над ямой с известью, у меня слезились глаза, но на Дреддлса ядовитые пары, похоже, не действовали.
«Прошу прощения», — промолвил я.
Дреддлс снова ухмыльнулся.
«Он тоже пользовался этой железякой, которую я дал ему, чтоб ковыряться в этом месиве, сэр», — сказал он. «Только у мистера Че Диккенса, знаменитого писателя, собака была покрупнее, сэр».